Если стоя слушать Слово Божье, то нам придется всю проповедь сейчас стоять, потому что мы будем за короткое время касаться очень многих мест, если позволит Бог. Я уже думал, что мы не будем сегодня эту тему касаться, смотря на часы. И в молитве говорю: Боже, я согласен на следующий раз, но если это Твоя категорическая воля, вопреки логике человеческой, несмотря на то, что 12 часов, придется это передать. Заранее скажу, проповедь будет или тема очень печальная. Очень. Очень. После сладкого пирога трудно бывает есть пасхального агнца не с американским медом, а с горькими травами. Так? Послушайте, меня удивляет одна истина, довольно-таки. Как можно стоять пред лицом Божьим и быть слепым? Как можно стоять пред лицом Божьим и не чувствовать, что глазная мазь вообще никак не коснулась и до сих пор не прозрел? Как можно стоять пред лицом Божьим и совесть не шевелится? Может быть такое? Может. Мы сегодня будем говорить о уверенности. В чем мы уверены? Чем мы успокаиваем себя? Не убаюкиваем ли? Когда-то взяли женщину, взятую при любви, они привели ее в храм. А скажите, пожалуйста, а что, в храме там камни лежали? Где они их набрали? Может быть, для того у них и были такие длинные рясы, куда можно было там положить, чтобы с собой принести. Я сегодня не об этом. И они говорят, в законе Моисеева написано, кто так поступает, так надо побить камнями таковых людей. Ты что скажешь? Бог, явившийся во плоти и в присутствии живого Бога, не шевелится ни совесть, отсутствует страх Божий, ничего не видят, кроме того, что хотят видеть. И написано в Священном Писании, а он молчал, и что-то чертил там, писал. Интересно, они опять ему задают тот же самый вопрос. Он поднимает лицо и говорит: кто из вас без греха, возьми камень и брось. И вот тут обличаемые каждый своей собственной совестью. Скажите, что они сделали? Они сказали: так, Господи, бросаем камни, каемся, ниц пред лицом Твоим, да? Шаг назад и уходят. Дело в том, что мы о них любим говорить, что они шаг назад и ушли. Но когда однажды апостолы задали вопрос, ну какие взаимоотношения должны быть у мужа с женой, ну расскажи. И он стал говорить эту глубину, знаете что? Вы помните, что они сказали? Они пришли в такой ужас и сказали: если такая ответственность человека перед женой, то лучше что сделать? Покаяться или лучше не жениться? Заметьте, шаг назад, лучше не покаяться, абы не жениться. Потому что когда женится, оно вылезет наружу и вскроется. Скажите честно пред Богом, сколько вскрывается вопросов, в которых мы убаюкивали сами себя после женитьбы. Хотите один пример? И мы дальше пойдем по теме. Мне часто приходилось быть распорядителем, и вот, ну надо же, искушение такое, на одном из пиров сочетанная молодая пара, количество гостей побольше, чем в этом помещении людей. И вот я возьми и задай вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас родится первенец, и это будет мальчик, как вы его назовете? Если бы я знал, то лучше бы не задавал этого вопроса. Вы знаете, как поднимается сторона жениха и говорит: первенец, это должен иметь благословение, посему он будет называться именем его родных, родственников, его именем. Поднимается сторона невесты. Нет, говорит, 9 месяцев страданий, боли, бессонные ночи. Она столько носила под сердцем, будет ее сторона решать. И знаете, как поднялись две стороны, то я уже думал, не объявлять ли уже развод. Это еще до дома не доехали. Сочетали. Сочетали. Послушайте, знаете, есть один из псалмов, я не помню его номер в сборниках, и там интересные слова, ярко свой огонь, маяк, да, отец зажигает, а нам доверил он прибрежные огни. Однажды мне пришлось слышать рождение песни, и тот, кто был ведущий, он рассказывал, говорит, я хочу сказать вам, на основе чего родилась эта песня. Когда это, говорит, корабль в штормовую погоду заходил к берегу для того, чтобы к причалу подойти. И говорит, они посчитали, вон он, говорит, маяк горит. И когда, говорит, штурман вел корабль, то он повел в таком направлении, что, говорит, у капитана вопрос возник. И говорит, слушай, а почему ты уверен, что ты сюда его направляешь? Он говорит, послушай, ну прибрежные огни, которые должны гореть, их нету. А тот отвечает, они погасли. Вы знаете, какой был ужас. Это было ложное успокоение, ложная уверенность. Корабль вышел на камни, и там был крах и ужас. Почему? Уверенность. Послушайте, мы сегодня коснемся вопроса. Смотрите, в Священном Писании написана такая фраза в послании к римлянам. Римлянам 2 глава 17 стиха и ниже. Римлян 2 глава 17 стиха ниже. «Вот ты называешься иудеем, успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом». Еще раз. «И вот ты называешься иудеем». Дальше. «Успокаиваешь себя». Чем? Законом. «И хвалишься Богом, и знаешь волю Бога, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, преступлением закона, бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хвалится у язычников». Послушайте, здесь очень большая глубина, и так просто написанный вопрос. Какой? Ты, говорит, хвалишься и успокаиваешь себя. Ты уверен о себе. Послушайте, сколько из нас здесь сидит в зале, считая о том, что мы правильно поступили в решении наших жизненных вопросов? Сколько из нас? Почему я так говорю? Послушайте, друзья. Священное Писание говорит очень серьезные моменты, мы некоторые примеры с вами прочитаем. Смотрите, есть вот такое место Писания в качестве примера. Первая книга Царств, 4 глава, с 1 стиха по 8. «И было слово Самуила ко всему Израилю». 1 Царств, 4 глава, с 1 стиха. «Заметьте, и было слово Самуила ко всему Израилю, и выступили израильтяне против филистимлян на войну, и расположились станом при Авен-Езере, и филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня пред филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были два сына Илиевы, Офни и Финес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний, сказали, а чего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним в стан. И сказали, горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Странная картина. Самуил никогда без воли Бога никаких поручений не передавал. Он передал по воле Бога. Эта битва была воля Божья. Там нужно было выступать и нужно было победить. Но было поражение. Скажите, пожалуйста, а вопрос изучения поражения правильно решен? Вместо того, чтобы предстать перед лицом Божьим и задать вопрос, почему? Почему? И истинно пожелать, они решают эту проблему поверхностно. Они говорят, вот ковчег, вот он Бог, мы принесем, вот священство, вот победа. Принесли, скажите, а что у народа Божьего в стане произошло, когда ковчег пришел? Как вы думаете, дух поднялся? Или душа поднялась? Или плоть поднялась? Ну-ка думаем еще раз. Дух при грехах без покаяния не поднимается. Аминь. Еще раз. Дух при грехах без покаяния не поднимается. Не путайте. Это та же самая картина, как воля золотого тельца. За идолопоклонство дух человека умирает. Имя человека из книги жизни изглаживается. А тут ликование, радость. Ну такие песни, такая музыка, что аж до горы Божьей звучит. Бог разговаривает, решает серьезнейшие вопросы будущности своего народа с Моисеем. Это небесный совет, в который был приглашен для решения Моисей. И вдруг останавливается это. Бог говорит, слушай, мы не можем дальше с тобой беседовать. Ты должен сойти к ним. Они развратились. Они согрешили. Они сделали золотого тельца и при всем этом радуются. Кто там радовался? Дух? Душа? Или тело? Что здесь в стане происходит? Дух поднялся? Или эмоциональная сторона души. Послушайте, нам не нравятся такие истины, берущие нас за живое, не нравятся. Нас зачастую устраивают проповеди того же самого Иисуса Христа, который пришел в синагогу, открыл место Писания, дух Господа Бога на мне, и они дивились словам благодати, исходящим из уст Его. Глубже не говори, иначе мы чего-то и вдруг исполнимся. Глубже не касайся, иначе сейчас что-то произойдет в синагоге нашей. Тогда или нет? А он говорит, нет, мы будем говорить глубже. И мы на часы смотреть не будем. Нам придется коснуться такой правды. Или покаемся, или все идем в преисподнюю. Я касательно той синагоги, да? И он сказал, говорит, сколько было прокаженных в Израиле, ни один не очистился. Если честно, мы сегодня коснемся вопроса. Вместо того очищенного стал болен слуга, да еще и все его потомство в будущем. Да или нет? Это же ужас! Благословение, которое должно быть в народе Израиля, вдруг достается внешним, а проклятие идет на внутренних. Никогда не задумывались? Он говорит, сколько было вдов в Израиле? Ни к одной из них не был послан Илья в Сарепту Сидонскую. Ох, что там произошло? Вот дух поднялся. Тогда или нет? Какой? Все они исполнились чего? Там дух, душа и тело. Так чего они были исполнены? Ихняя внутренность. Ох, там ярость и бешенство было. А почему? А потому что так глубоко затронул за живое, которое они никогда не хотели копать, в котором их никто не затрагивал. Они были уверены о себе. И когда задавался вопрос, Господи, неужели мало спасающихся? Это же задавали же евреи, правда? Он сказал, он глубже сказал. Однажды он говорил глубокие истины и... Апостолы говорят, Господи, ты кому говоришь? К ним или к нам? Помним, да? И он раз еще глубже им говорит. Скажите, как часто мы поверхностно лечим свои вопросы, развязываем свои узлы, а передаем ужас в наследство? как часто. Я расскажу один из моментов. Послушайте, вот здесь описывается вопрос, что мы прочитали в книге Царств. Вместо того, чтобы копать и найти, им надо было быстро решить, поверхностно убаюкать, лишь бы выиграть битву. Может, когда-то я у вас рассказывал этот очень трагический случай. Так случилось, что в одной из семей ужас постиг. И постиг так, что девочка в возрасте до 5 лет, на ней была апатия. Апатия – это дух, это духовная болезнь. И знаете, но люди эти, родители были неверующие, и они решали так, как они решали. И однажды она просыпается и говорит: «Папа, я хочу слона». Вы знаете, он за большие деньги пошел и купил слона, который был на колесиках и который ехал хоботом, кивал и что-то там еще звуки произносил. И он за большие деньги приносит и ставит. Дело в том, что девочка мало того, что не ходила, она отказывалась есть. Ее возили в маленьком стульчике на колесиках. Это была трагедия семьи. Что ей пищу какую не давали, она не ест. И вот этот слон пришел, ей сказали: «Ты знаешь, тебе слона принесли». И вот она посмотрела, улыбнулась и говорит: «Папа, какой ты смешной. Я живого хотела». Знаете, он схватился за голову. Это старая история. И он сидел долго, а потом выскочил. А жена говорит: «Куда ты?» Он говорит: «Или я с ума схожу, или я правда живого приведу. Потому что, говорит, иначе дочь умирает». Вы знаете, он пошел, то был переходящий цирк, который перемещался с места на место. Он купил за большие деньги билет в первом ряду, сидел, смотрел на выступление слона, а потом подошел к хозяину и говорит: «У меня дочь умирает. Я прошу тебя, за любые деньги ты должен сегодня на ночь со своим слоном ко мне домой прийти». Вы знаете, может, смешно, это ужас. И когда рассказал всю историю, тот говорит: «Слушай, нужно с мэром города говорить». Решили все вопросы. Но я, говорит, завтра не смогу в цирке выступать, надо деньги заплатить. Какие страшные деньги были потрачены, заплачены. С каким трудом этого слона завели в дом. И на утро происходит чудо. Только слушайте внимательно, чудо ли это? Или самообман? И когда девочка проснулась, ей сказали: «Слон пришел». Вы знаете, за эти годы она первый раз с аппетитом съела всю пищу, какую ей дали. Вопрос решен? Ну, смелее, так да или нет? И да, и нет. Послушайте дальше. Дело в том, что однажды мне Бог показал эту картину, говорит: «Ты помнишь, да? А теперь дай ответ». И я тоже был в растерянности, а он стал глубже показывать. И когда, говорит, в течение, девочка увидела слона, была, говорит, в таком состоянии интересном, на ночь его увели, а на следующий день она проснулась: «А где слон?» Он говорит: «Он ушел, он тебя ждет». С этого дня ребенок встал на ноги, стал есть пищу, выздоровел, в дальнейшем имеет семью. Поймите, Бог сказал: «Заметь, проблема спряталась, корень спрятался». Семья себя обманула, успокоила, уверенная в решении вопроса, но эти проблемы вылезут потом в дальнейшем в ее детях, в ее внуках. Я говорю: «Боже, не может такого быть. Боже, я понимаю, но не может такого быть. Но нас так не учили, нам так не преподавали». Он говорит: «Ты открывай и читай, внимательно читай». Мне разные приходилось видеть случаи в разных семьях, в разных домах. Я некоторые обобщенные расскажу. Это были разные семьи от 6 до 15 детей. Вопрос не в этом. И я видел состояние некоторых детей и был удивлен. Почему? Вы знаете, и однажды произошло странное действие. Мать с ребенком идет, ребенок падает и валяется. Я видел это уже не первый раз, я так посмотрел. И мне во внутренности слово: спроси, что это? Я матери говорю: «А что это?» Это в разных городах такие случаи. Я их обобщаю. И она говорит: В этом возрасте его отец падал и падал в грязь, и в грязи валялся и кричал. Я замер. Вот она разгадка. Вся семья пораженная. Но этот ребенок, его отец, когда-то вырос. Когда-то за него молились. Когда-то решались вопросы. Когда-то вступал в завет с Богом. Когда-то принимал Святого Духа. Когда-то становился братом зрелым, передающим слово. Когда-то был сочитан. Но корень проблемы так и остался. Тогда или нет? Остался. В детей перешел. Послушай, Гиезий, за то, что ты не решил подлинно свои вопросы, за того, что ты не развязал свои узлы, мало того, что проказа на тебе, она переходит куда? В потомство. Но мы боремся против наследственности, мы кричим Богу, мы каемся за это, но подлинные узлы не развязываем. Мы уверены о себе, но сами себя обманываем. Послушайте, почему это происходит? Почему? Если мы читаем книгу Судей, 16 глава, взаимоотношения с Богом Самсона, и там описывается момент, когда этот человек рассказал подлинную правду, где кроется его сила. И он сказал, что бритва не касалась головы моей. Он сказал, что это благословение Божие. Он не сказал одну правду. Эта правда заключается в том, что, слушай, не обманывай себя. Сила не заключается в волосах. И помазание твое не заключается в волосах. Я его разбираю. Скажите, где он стал терять свое помазание? Он потерял его или нет? Священное Писание говорит, а я умощен свежим елеем. Священное Писание говорит, елей на голове твоей, да, не оскудевает. Есть Священное Писание, место Писания, где говорится, интересная фраза, говорит, елей на голове Аарона, стекающий на бороду, на края одежды его. Сколько этого елея должно быть на голове, чтобы стек он аж туда до ног? А что значит «я умощен свежим елеем»? Скажите, скажите, разве помазание было сокрыто в волосах? А где? Почему мы поверхностно рассматриваем только эту сторону? Он говорит, пойми, вот там сердце. Когда-то ты встретился со львом, ты его убил. Жив Господь, да, это было. Но что повлекло тебя к этому убитому трупу этого льва, рыкающего, как лев, ходящего, чтобы поглотить кого из наследия Божьего, и ты этого греха убил? Но потом ты идешь туда и смотришь на бывшие победы, геройство, мужество, и видишь, ага, там мед, и берешь из трупа льва. Какой, скажите, чистый мед или нечистый? Нечистый мед. А Священное Писание говорит, послушай, когда его мать должна была забеременеть, храни себя в чистоте. Ничего нечистого, чтобы не прикасалось к тебе и не принимало, правда, да? А когда говорит, у тебя родится ребенок, а потом они с мужем решают вопрос, а как это быть? А как его воспитывать? И ему тоже надо жить так. Позвольте, скажите, пожалуйста, сколько нечистых слов исходит из наших уст? Сколько нечистых слов исходит из уст или из сердца, только честно. Так уста оскверняются словами или из сердца исходящим. Скажите, сколько соли мы вкладываем в уста сюда на язык, но когда были горькие воды, помним? Иерихон был с горькими водами, то нужно было соль куда всыпать? Новую чашу, соль и всыпать в источник. Откуда истекала вода? Скажите, пожалуйста, а где источник? Только честно. Источник это заключалось, вот та вода, которая вытекала? Или там было проклятие за то, что Иерихон, первый город, который оказал противление помазанию Божьему, его придется уничтожить до такой степени, чтобы там больше ничего не восстанавливалось. Если кто-то задумает его восстановить, он на первенце положит основание, и на младшем поставит ворота. проклятие. И вдруг человек обнаруживается такой, который ставит его, восстанавливает, действительно на первенце восстановлено основание, действительно на младшем у ворота. И вот они говорят, положение города хорошо, но вода, как ты видишь, нездорова. Глубина туда глубже. Господи, чтобы нам было беспокойство о внутренности. Смотри, что получается. И здесь описывается такой момент. Книга Судей, 16 глава, с 19 и 20 стих, ну, по 22 возможно. «И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, велела ему остричь 7 кос головы его». Если внимательно смотреть, то 7 духов Божьих посланы во всю Вселенную. И Священное Писание говорит, они опочили на ком? На Сыне Божьем. Наследие Божие, если мы являемся частью Его, и Он глава, то эти 7 духов Божьих должны опочивать на каждом из нас. Тонкость за беззаконие и грехи, за то, что мы оправдываем себя, подходит дьявол. Это плоть Далида, которая у каждого, вот он, это не жены, не путайте, это не мужья. Вот это плоть, которая распоясалась, которая верховодит тобой и мной к стыду нашему. Она обрезает одну косу за другой. Она обрезает действия Святого Духа одну грань за другой. 7 духов Божьих, посланы во всю вселенную. А потом, что происходит потом? «И начал он ослабевать, и отступила от него сила его». Она сказала, «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего. Знаете, какое ложное самоуверенное состояние. Он пробудился от сна своего, решил поправить светильник свой, а он у него гаснет. Мы ищем 5 мудрых, 5 неразумных дев, уверенные в себе, что готовы выйти к нему навстречу. Вот и светильники, вот и одежда. Вот он нас призвал, мы уверены, для нас выбор. И это избрание было к нам. Он просыпается и поправляет светильник свой, а он гаснет. А он не видит даже, что гаснет. Смотри, что происходит. И она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал, пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его, выкололи ему глаза, привели его в Газу, оковали его 2 медными цепями и так дальше. Я дальше касаться не буду, у нас слишком много времени. Послушайте, а как это происходит в жизни нашей? Мы можем вопиять. Мы можем кричать, мы можем ликовать, что среди нас Бог. Мы можем говорить, что это храм Божий. Мы можем говорить о себе, что мы храм Божий. Мы можем говорить, что у нас Дух Святой живет. Мы можем говорить, что мы на языках молимся. Только честно. Только честно. А как сами живем? Как мы сами живем? Вы знаете, нас устраивают проповеди, которые говорят нам «хорошо, хорошо». Нас устраивают к стыду нашему заключение, что мы правильно стоим в Господе. Послушайте, апостол Петр, 1 послание, 5 глава, пишет 12 стих. Смотрите, какую глубину он пишет. 1 послание Петра, 5 глава, 12 стих. «Сие кратко написал я вам через силу Анна, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас». Дальше. «Утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». Послушайте, он имел конкретное откровение о состоянии той церкви, куда писал. И он сказал, я уверен, и я передаю это, но я вот не совсем уверен об этом человеке. Ну, как вы считаете? Я не трогаю этого вопроса. Скажите, пожалуйста, а Исаия был уверен о себе? Пророк. Бог через него говорит слово. И вдруг Бог дает ему интересное откровение, видение. Он видит престол Божий, он видит Бога, серафимов, которые не могут взирать на славу Божию. А это интересно. 2 лицо закрывают, 2 ноги, 2 летают. И взывают друг к другу, говоря, свят, свят Господь Бог Саваоф. И когда говорит Священное Писание, он увидел этой славы Божией, он сказал, я человек с чем? С нечистыми устами. А как это ты пророчествуешь? А как это ты на иных языках молишься? А как? как? И эти дальше как идут? Слушайте, и потом он говорит, а мои глаза увидели славу Божью, и в свете лица его я увидел свое состояние. Мы очень нуждаемся, чтобы сегодня и не только сейчас помазание Божие, как глазная мазь, так коснулось наших глаз, чтобы мы назвали вещи своими именами. Здесь будет честность. Послушайте, однажды один брат рассказывал видение интересное, не задерживая внимания, он говорит, я видел такое благословение, такую природу, просто неописуемое. Это, говорит, знаете, девственный лес. Там не то, что человек не ходил, там птица не летала. Такая красота, Я смотрел, такое, говорит, красивое, все состояние, такой воздух прозрачный. И вдруг, говорит, с правой стороны белый свет. Я знаю, свет бывает желтый. Белый. И, говорит, когда белый этот свет остановился, то я, говорит, увидел, что этот свет истекал из руки. Правая рука вот так была. И размер пальца в руке, это вековые деревья громадные на большом расстоянии. Странно, говорит, то, что в свете руки я увидел, что воздух не прозрачный, а серый. И в свете руки я увидел, что это не лес, а запущенный, неухоженный, необрезанный, брошенный на произвол сад. Скажите, пожалуйста, ведь до этого можно было восхищаться. А когда Бог открыл вещи, своими именами назвал, то ужас. Скажите, пожалуйста, мы девственный лес или запущенный, заброшенный сад? В песне песней сказано, что он пасет среди лилий. У нас благоухание на собрании только. Мы узнаваемы всеми человеками. Она свидетельствует о том, что в нас помазание Божие. В нас видят Его любовь. Бог доволен нашим образом жизни. О нашем имени Он похваляется тогда, когда приходит дьявол. А как это может быть? Он говорит, послушай, когда-то, говорит, книга Иова описана, и пришел, говорит, сатана, и говорит, ему задает вопрос Бог, где ты, говорит, был? Он говорит, ты знаешь, я, говорит, обошел всю землю. И Бог говорит, слушай, ты видел там раба моего? Да, говорит, видел. Да, говорит, видел его жизнь. Да, его видел состояние. Скажите, пожалуйста, какое свидетельство о нас с вами? Иисус говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Послушайте, а что в нас имеет? Что с нами происходит? А есть интересный такой момент. Говоря о честности, и мы сейчас будем уже подходить к окончанию, будем подходить к молитве, Бог даст. Евреев 13 глава, 18 стих. Евреев 13 глава, 18 стих. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Вы знаете, так случилось однажды, в церковь появился одержимый человек, абсолютно занятый, вводимый демонами. И когда заходил народ Божий в собрание и говорил «Мир вам» или «Мир дому сему», то народ поворачивался и говорил «С миром принимаем». Правда, да? Вы знаете, этот человек тоже поворачивался, смотрел в лицо вошедшего и говорил «И я тебя с миром принимаю». И говорит, мы с тобой. И говорит, что делали. Скажите, сколько нас сюда зашедших, и сколько в нас, в ком имеет дьявол свою часть? Только честно. Может быть, устроенная церковь. Может быть, большое благословение. Дело в том, что оно падает на грешных и на святых. Но дело в том, что однажды есть в Священном Писании место. Я, говорит, стучал, и никакой реакции. Все стою у двери и стучу, никак не реагирует душа. Напиши, что человек уверен о себе, что у него все хорошо, что он богат, ни в чем не имеет нужды, а не знает, что он жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото, чтобы обогатиться, одежду, чтобы одеться, чтобы не было срамоты, и глазной мазью помажь глаза, чтобы что? Видеть, чтобы назвать вещи своими именами. В заключение расскажу один момент, и будем молиться. Послушайте, что есть честно? Однажды, когда Бог взял меня в углу, позвольте я выражусь так, и сказал: как ты понимаешь, что такое честность? Я говорю: Господи, ну так написано. Мы сегодня последнее место прочитали. Молитесь о нас. Мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. А он говорит: что такое честно? Боже, ну назвать вещи своими именами. Ну, пример, как? Может, я когда-то вам и рассказывал об этом. Не могу всего вспомнить. Я говорю: Боже, я скажу. Ты знаешь, чтобы вот пятерку получить, надо так, на четверку так, на тройку так, надо сдать экзамен жизненный любой. Хорошо. Ну, а как ты сегодня экзамен сдашь? Я говорю: Господи, вот на пять так надо, на четыре так, на три. Ну, хорошо ты объясняешь. А как ты сегодня? Я говорю: Боже, ты знаешь, я хочу себе сегодня сказать честно. Я сегодня сдам на три. Честно, правда? Маленькая пауза. И знаете, что он мне сказал? Так просто. Как отец, который знает, как сына и дочь взять так аккуратно, чтобы он даже и не понял, что его уже взяли. Так просто. А хочешь, я помогу тебе сегодня сдать на пять? Я говорю: да, конечно. Желающий на пять есть здесь стать? Ничего не делать и получить пять, сдать отлично духовный экзамен. Я говорю: да, конечно. А потом: Господи, а давай не сегодня, а давай в следующий раз. А почему? Ну, знаешь, Боже, я хочу, чтобы мы были внимательны эти 2-3 минуты. Очень внимательны. Боже, дело в том, чтобы сегодня сдать на 5, надо отказаться вот от этого. А я от этого отказаться не хочу. Потому что с этого имею это, а с этого имею это, а с этого это. Еще. Я не хочу сегодня сдать на 5, потому что я имею вот это, оно мне нравится. Я должен его оставить, а я не хочу. Потому что с этого имею это, с этого это, с этого это, а с этого это. Я не помню, сколько я так зажал пальцев. И тогда мне был задан вопрос. Так скажи теперь честно, ты не можешь сегодня сдать на 5 или не хочешь? Что мы скажем? Я говорю: Боже, ты знаешь, мне очень стыдно, но я должен сказать правду. И выходит, что я не хочу, только позволь, я хочу что-то тебе еще сказать. Боже, я хочу тебе сказать, дух, душа и тело, что по внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе твоем. Но вместо того, чтобы делать, я не могу, потому что он принадлежит мне злое. А знаешь, говорю, почему? Потому что я вот эту плоть распустил настолько, что она мне вот сюда на голову села, и она мною управляет, как удачный наездник своего коня. А Священное Писание говорит интересную фразу: овцы, овцы, нет, не будьте как лошак, челюсти которого нужно обуздывать уздой. А сколько здесь из нас овец, а сколько из нас здесь? А чего вы улыбаетесь? Я говорю, ее настолько распоясал, что она села верхом и мной управляет. Я скажу тебе еще что-то, только честно, Господи, я рассчитываю на то, что ты Бог милостивый, что ты дашь мне шанс спасения, что моя жизнь не прервется и что я успею покаяться. Такого Бога все любим. Тогда или нет? Много милостивого, долготерпеливого, не строго взыскивающего, не сильно судящего, дающего агнца, закланного с медом, но не с горькими травами. Он говорит: потому и больные в вере, что не строго обличаемы. Обличай строго, чтобы были здравы в вере. Мы ищем, чтобы сила Божья соблюдала через веру нас ко спасению. Через больную веру сила Божия не может соблюсти ко спасению. Не обманывайся. Не надо верить в Бога, который вот такой милостивый. Да, он милостивый, но он строго взыскивающий. Цель, чтобы были здравы в вере, чтобы имели жизнь, имели с избытком не поверхностное лечение, а глубоко выкорчевать корни. Господи, не слишком ли мы самоуверены в себе? Не слишком ли мы успокаиваем себя? Какова наша жизнь? Время наше истекло давно. Я понимаю, что эта тема не из приятных для адамовской натуры, но это послужит большим очищением для наших сердец. Большим. Послушайте, мы иногда любим, чтобы большой огонь был. Запомните, спросите братьев, которые шашлыки жарят. На большом огне шашлык снаружи горит, а внутри кровь. Да, нет? Спросите хозяек, когда они готовят пищу. На большом огне бурно кипящий суп, там все сверху сварится, а внутри сыро. Послушайте, никогда еще не было, чтобы наводнением напаялась земля. Напаяется она мелким дождиком. И нужно, чтобы прошло до глубины. Вот так мы однажды поливали с детворой. Они выключили поливалки, все, говорит, полили, пропиталось. Я говорю, идите все сюда. Я вам говорю, сейчас одну азбуку открою, лопату. Они взяли лопату и говорю, копай землю. Опал. Ямку делай, сделал. А теперь срежь мне, говорю, ровно линию травы в глубину. Срезал. Я говорю, а теперь посмотри, на какую глубину за эти 3 часа пропиталась земля. Они говорят, даже до корня не дошла вода. Я говорю, так вы на время смотрите, сколько вы пропитывали, или на факт? А я знаю, что это не глубокая пропитка. Боже, мы нуждаемся в Твоей глубокой-глубокой пропитке, чтобы мы действительно захотели покаяться, чтобы оно нас так глубоко коснулось, неповерхностное. Поймите, зачастую у нас бывает поверхностное покаяние. Я не против того, чтобы мы выходили вот сюда. Поймите правильно. Когда в больших семьях дети неправильно себя ведут, и их ставят в угол, и ребенок выходит и просит прощения, смотрите ему внимательно в глаза. И он говорит, прости меня, я сделал плохо. Я говорю, я другому взрослому говорю, я ему не верю. Как не веришь? Ты посмотри, он же говорит. Я говорю, слушай, Господи, 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 а что вы говорите, Господи, Господи, а не делаете то, что я вам поручил? Я говорю, давай проверим. А в чем ты виноват? А я не знаю, ну подскажи, в чем же он виноват? Подскажи. Нет покаяния или есть покаяние? Нету покаяния. Ладно, он точно сказал, в чем мне нужно покаяться. Я говорю, я не верю. Ну как ты не веришь? Вот какой ты странный. Я говорю, а что ты должен был сделать? Вот я игрушку отнял. А, хорошо. Ты знаешь, Закхей сказал, я отнял одну, отдам 4. Найди самые хорошие свои и отдай. А вот он пришел и копается, а я смотрю, что он выбирает. Он выбирает и говорит, на тебе, Боже, что мне не гоже. И он взял 10 и несет. Правда покаялся? Да помажем глаза глазной мазью отцы матеря, братья и сестры. У него нету покаяния, это лукавая душа. Если будет в братском совете, оно всех вас вот так обведет. А если будет сосуд, о-о, будет дел. А если кому-то такое счастье выпадет в семью, ну держись. А потом кто-то захочет взять их детей в жены и замуж. Нормально. Вы знаете, я говорю, ну-ну, там покаяния никакого. А ну-ка, возьми, говорю, игрушку отдай. И он подходит эту игрушку и бросает под ноги. Ну, как к ногам апостолов, ты понимаете? Продал землю и к ногам апостолов деньги. Я говорю, в глаза смотри. Я говорю, знаешь, что ты не из пола взял, верни в руки. И он берет, и знаете как? И дает, то слава Богу, что эта игрушка не меч. На! И прямо в грудь. А то бы на вылет выскочила. Я говорю, это не покаяние, не обманывайся. Там никакого покаяния нету. Но если он будет взрослый, он будет возмущаться, что мы его к покаянию за воротник тащим. Скажите, пожалуйста, сколько нас таких здесь в церкви? Только честно. Честная пятидесятническая, с духовным стажем. К чему мы пришли? Боже, помоги так увидеть и так глубоко покаяться. Так глубоко, чтобы ты согласился с тем, что это действительно покаяние. Поймите, Когда у Исаии было глубокое покаяние, подтверждение этого было действие. Знаете, какое? Он сказал: «Господи, погиб. Я человек с нечистыми устами. Я живу среди людей с такими же устами». А что ты это решил? Да свои же уши подставлял под телефоны и слушал, кто что говорит. Правда, нет? А тогда телефонов не было. Вот надо же, а? И знаете, что интересно? И когда он это сказал, Бог дает указание. Серафим сам не делает ничего. Бог дает указание. И Бог дал указание. Серафим берет клещи, жертвенника берет огонь. Странно, житель неба своими руками не может взять огонь жертвенника неба. Правда, интересно? Житель неба берет клещами и к нему подлетает и говорит: вот это и касается его уст, коснулось уст твоих, твой грех, твое беззаконие снято, удалено, омыто. Вспоминаем, да? И знаете, что произошло? И после этого вдруг уши открылись у пророка. И я, говорит, услышал голос Бога на совете неба. И он говорит: кого мне послать? Кто пойдет для нас? И вот тут шаг вперед делает человек и говорит: Господи, вот он я, пошли меня. Апостол Павел говорит: милосердием Божьим умоляю вас, братья, конечно, и сестры, представьте тела ваши в жертву святую, живую для разумного служения. Не надо из-под палки гнать, не надо, оно изнутри будет выходить, правда? Боже, мы нуждаемся в таком глубоком покаянии, чтобы назвать вещи своими именами, чтобы назвать, сколько раз мы себя обманули и считали, что все нормально. Сними с наших глаз пелену, с наших сердец. Наполни твоей славой. Молимся. Аминь.